YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов одна минута в Петербурге. Всем привет, всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Также это метавселенная «Эхо», соответственно, и приложения, и сайты, и подкасты, и расшифровки. Много нас где сейчас можно увидеть и посмотреть, поэтому всех на разных платформах я и с удовольствием приветствую. И приветствую я сегодня нашего гостя. Игорь Кочетков, публицист, правозащитник. Игорь, приветствую вас.
Здравствуйте, Арсений.
Давайте начнем. Наконец-то у нас вчера вечером, спустя сутки после событий, которые как-то в очередной раз всех взбодрили и ужаснули. Я говорю про события в Махачкале, где прошел вот этот вот погром, кто-то говорит, что это не еврейский погром, но мне кажется, что это довольно похоже по своей сути на еврейский погром, и ищут евреев, врагов и занимаются грабежами. Все в лучших традициях столетней давности. События эти прозвучали довольно громко. Владимир Путин спустя сутки встретился с силовиками и объяснил, что виноваты во всем украинцы и спецслужбы США. Во-первых, ну давайте так, для начала, для протокола. Согласны вы с этим утверждением Владимира Путина или нет? Я понимаю ответ, но просто для протокола, да. Вот что я будет, сразу следующий вопрос задам.
Да, а что будет, если я скажу, что да, я согласен? А вот нет, конечно, то, что украинцев обвинили в этом сразу, просто в первые минуты, когда стала поступать информация из Махачкалы, прям вот там Сергей Марков, например, вот этот прокремлевский политолог, другие, тут же написали, что это украинские спецслужбы, так что ничего другого тут ожидать не приходится. Во всем виновата, естественно, Украина и спецслужбы США. С точки зрения Путина, это даже не интересно. Вот. Интереснее здесь.
Продолжите, да, что интереснее.
Да, интереснее здесь, опять-таки, это не ново, но показательно, да, что Путин обсуждает эту тему с силовиками. То есть, как бы никаких других вариантов реакции на эту ситуацию, кроме как кого-нибудь еще арестовать, значит, и посадить и, наверное, побить, вот других вариантов руководство Российской Федерации не видит. Это, на мой взгляд, очень показательно.
И у меня как раз связано с этим вопрос. Если Путин объявляет о том, что виноваты, значит, западные враги, обсуждает это, как вы верно заметили, все с силовиками, а не с тем же даже Кириенко, человеком, который, ну, вроде бы занимается внутренней политикой в России, а это как раз, в общем, похоже все-таки на внутреннюю политику, то как вы думаете, если вы считаете, что все-таки, да, западные службы тут не причастны, удастся ли с этими проблемами разобраться? Если считают в Кремле, что источник проблемы где-то в другом месте, или, во всяком случае, заявляют о том, что считают так, смогут ли они решить эти проблемы? Ведь их как-то надо решать.
Что тут еще понимать под решением этой проблемы? Ну вот для, может быть, для кого-то вот арестовать, сколько там, 80 человек арестовали или 70 из участников погрома?
80, да, где-то там. Сейчас.
Да, вот, а может быть, вот арестовать, посадить и объявить всем, что вот виновники найдены и наказаны, может, это для них решение проблемы. Но проблема-то в другом, понимаете, проблемы здесь две, на мой взгляд, которые очень ярко показали эти события в очередной раз. Но это первая проблема, это такое медленное, но верное разложение все-таки российского государства, как силы, которая может контролировать насилие, извините за тавтологию, да, как система институтов, которые могут монополизировать насилие, его контролируют. А вот первым таким очень ну, может, не первым, но первым таким ярким звоночком был, безусловно, так называемый Пригожинский мятеж. Вот. А сейчас вот эти погромы, на которые власти, перед которыми власти оказались, в общем, совершенно бессильны. Да? То есть мы с вами, и мы с вами, россияне, и другие люди, которые особенно сейчас в России находятся, прекрасно знают, что, например, в случае одиночных пикетов где-нибудь в Москве или в Петербурге, да, полиция появляется через 5 минут. Да, вот, вот выйдите там с плакатом, постойте, через 5 минут придет полицейский. Вот. В случае с Махачкалой полиция, какие-то серьезные силы полиции, да, прибыли к месту происшествия, так сказать, через час. Вот, то есть, хотя, казалось бы, это не какая-нибудь улица, это не какое-нибудь там кафе в Махачкале, да, это аэропорт, международный аэропорт, особо охраняемый объект. Там не было полиции, там не было людей, которые бы могли вообще срочно остановить вот это вот чрезвычайное, мягко говоря, происшествие. Вот. И вот эта совершенно беспомощность реакции, особенно в первые часы, когда ну, федеральные власти вообще ничего не сказали, а местные власти что-то там говорили про то, что да, мы вас, конечно, понимаем, но зачем же так и так далее. Вот это первая проблема. То есть, действительно, это коллапс институтов, в том числе силовых институтов.
А можно я тут сразу уточню? Уточняющий вопрос. Да. Я понимаю вашу мысль, но с другой стороны, не оценивая, не сравнивая идеи там, каких-то погромов и беспорядков, но вот когда мы видим, когда сторонники, например, BLM, да, Black Lives Matter, выходят и устраивают ничуть не меньшие погромы в Европе, в Америке, или когда там были желтые жилеты, и во Франции вообще у нас постоянно какие-то погромы, да, совершенно по разным поводам происходит. Мы не говорим, что Франция теряет свою государственность, хотя там, в общем, ну, все так происходит довольно похоже в каком-то смысле на то, что происходило в Махачкале. А сейчас вот вы говорите, что Россия теряет свою государственность. Может, это просто, ну так бывает, ну, вскипело, потушили.
Ну, опять-таки, вы как в Париже хотите, да? Вот, нет, а это как бы разные, значит, это разные ситуации, потому что это разные политические системы, да? Действительно, для там, США, для Франции, для Европы такие вспышки насилия, они, конечно, случаются, но там это не является признаком какого-то политического кризиса, потому что решения принимаются, да, и договоренности достигаются все-таки на другом уровне, на уровне демократических институтов, то есть через выборы, через свободные СМИ. И вот такие вспышки насилия, в том числе, они являются как бы сигналом того, что, ребят, надо договариваться как-то, да, надо менять что-то в нашей стране, в нашей политической системе, как было с БЛМ в США, например, да, то есть как бы много изменений произошло из-за этих беспорядков. И, кстати говоря, вот тут тоже надо понимать, что в основном эти выступления БЛМ или выступления желтых жилетов во Франции, они были ненасильственные. То есть там были эксцессы, безусловно, да, которые, в частности, российские СМИ довольно активно форсили. Но основная масса выступлений, они были мирными. Здесь мы видим, ну, в России вообще очень плохо с протестами, да, они редко бывают. И когда серьезный протест, он очень быстро выливается в насилие, это действительно очень опасно. Это как бы одна вещь. Другая вещь заключается в том, что для, так скажем, для демократических режимов такие вспышки насилия, они вполне себе... Вот такой, такая, знаете, ошибка системы, да, это некий допуск, который возможен до определенных пределов. В России любое нарушение стабильности для авторитарного режима, это для государства уже более опасно, потому что у государства нет других рычагов вообще влияния на ситуацию, кроме силовых на сегодняшний день. Силовых и идеологических, пропагандистских. И вот когда ни то, ни другое как бы не срабатывает, это говорит именно о кризисе системы, кризисе именно государственных институтов, прежде всего институтов насилия.
Это по поводу первого пункта, вы хотели еще второй пункт
назвать. Да, а второй пункт, второй пункт, это для меня он более серьезен. Да? Это растущая терпимость, толерантность, прости господи, к насилию. Да, потому что в том числе толерантность как со стороны официальных кругов, со стороны властей, там эту историю с Адамом Кадыровым мы все еще помним, да, когда вместо того, чтобы наказать, как помягче это сказать, взорвавшегося недоросля, его награждают орденами, причем высшими орденами Республик Российской Федерации. Вот. И с другой стороны, когда такой выход на улицу с погромами становится чем-то допустимым, чем-то нормальным. Да? И это довольно, мне кажется, опасная история.
Вы думаете, что это будет, соответственно, продолжаться? Вы говорите, раз опасная, значит, видите какую-то перспективу.
Я не знаю, будет ли это продолжаться, но это может продолжаться, безусловно, когда власти не могут на это реагировать, когда люди, во-первых, они видят, что это можно, что это как бы не что-то невозможное. Вот тут там 80 человек арестовали, но участвовал там разные цифры, кто-то там минимальные цифры, которые я встречал, 300, а максимальная 1500. Вот, и то есть остальные-то на свободе, ничего, нормально, прошло. Вот, и с другой стороны, когда у людей просто нет, понимаете, когда происходят вспышки насилия, когда нет других способов выразить свое недовольство. Да? Я имею в виду политическое насилие, массовое насилие, безусловно. Вот нет других способов. Нельзя там просто выйти и пожаловаться, нельзя донести как бы свою мысль, свою озабоченность до властей какими-то другими способами, они просто не слышат, не видят. И нет, и тут же тоже некоторые комментаторы обращали на это внимание, что почему так в России, в частности, активно на Северном Кавказе отреагировали на эти события между Израилем и Палестиной. Потому что это единственный вопрос, оказался, по которому протестовать можно. Да, вот это повод, по которому можно выразить вообще свое общее экзистенциальное недовольство тем, что происходит. Вот. И они этим способом воспользовались, вот как смогли. Вот. И то, что... Поэтому да, поэтому я думаю, что повторение таких вещей не исключено.
Как вы все-таки думаете, почему так получилось, что вот эти там от 300 до 1500 человек, да, на самом деле очень немного. Но мы прекрасно понимаем, что с толпой в 1500 человек, не знаю, 150-200 ОМОНовцев, да, этих космонавтов, справляются легко. В общем-то, в своей сути, они умеют это делать, они в экипировке, у них там еще машина есть, щит и дубинка. Почему все-таки никто не смог их не задержать, не выстрелить в воздух в нужный момент? Ну, потому что, действительно, это не 100-тысячная, даже не 10-тысячная толпа, которая обрывалась в аэропорт. Много сейчас просто разговоров ходит о том, что действительно все эти протесты могли быть каким-то образом кем-то инспирированы. Вот Путин говорит западными спецслужбами, кто-то говорит российскими властями. Я просто как историческую аналогию все время вспоминаю еврейские погромы начала 20 века, в которых зачастую участвовали переодетые полицейские сотрудники охранки, и местные генерал-губернаторы очень любили эти еврейские погромы, потому что, ну, выпускали пар так, да, люди в регионах, евреев было не жалко, плюс еще можно было пограбить. Как вы все-таки думаете, почему вот так сложилось? Действительно, просто люди вышли, никто не был готов, или какая-то есть злая воля, стоящая за всем этим?
Ну, понимаете, тут одно другое это не исключает. Во-первых, злая воля никогда не бывает одна, да, всегда много злых воль. И здесь много разных, может быть, сил и групп, которые заинтересованы были в произошедшем. Понятно, что такое событие не могло произойти абсолютно стихийно. Понятно, что кто-то призывал, кто-то организовывал, кто-то там подбадривал и, может быть, давал даже какие-то гарантии, что типа иди, ничего с тобой плохого не случится. Вот, я не знаю, у нас нет такой информации просто. Понимаете, такие вещи, о таких вещах вообще трудно говорить и не стоит, мне кажется, говорить там гипотетически, да, нужны факты. И вот как бы упомянул еврейские погромы начала 20 века, но тут мы имеем некие там исторические документы на эту тему, более-менее достоверные, там, отчасти документы, отчасти какие-то слухи и разговоры, но, тем не менее, какие-то есть свидетельства. Тут свидетельств пока никаких нет. Но все-таки я думаю, что я же назвал эту причину, да, то есть как бы определенная определенный ступор и кризис тех же самых силовых структур. Такое, складывается такое впечатление, опять же, впечатление, да, что вот эта система, она может бороться одновременно только с одним врагом. Вот, причем врагом, которого назначило высшее политическое руководство страны. Вот я уже сказал, что вот на одиночных пикетах они появляются очень быстро. А в случае еврейского погрома они пришли через час. То есть, вот, ну, не может система одновременно как бы работать с двумя группами недовольных. С одной стороны, это некие там, националистические, религиозные, фундаменталистские группы. С другой стороны, там, либеральная, ну, условно, либеральная оппозиция или иностранные агенты. Вот нужно выбирать кого-то одного и полностью вот, все ресурсы направлять в эту сторону. То есть это система такого ручного управления. Да? Почему не отреагировали? Потому что не было приказа. Да? Почему не было приказа реагировать, мы с вами не знаем. Да? Каких-то протоколов, которые бы позволяли, так скажем, позволяли реагировать на любые чрезвычайные ситуации, что называется, автоматически, ну, в разумных временных пределах, то ли нет, то ли о них не знают, да, их не соблюдают, давно не тренировались и так далее. То есть это мы видим, как работает система ручного управления силовыми структурами.
Друзья, напомню, что у нас в гостях правозащитник и публицист Игорь Кочетков. Напомню вам, не забывайте, пожалуйста, про лайки. Это очень важно для поддержки нашего канала. Подписки и колокольчики также очень важны. И если у вас есть возможность и желание, поддержите нас, пожалуйста, донатами. Тут и на видео есть QR-коды, под видео есть описание, как можно перечислить любую сумму, а любая сумма важна. Все это сделать довольно просто и безопасно. Поэтому прошу вас и очень благодарен тем, кто нас поддерживает. Хотел бы немножечко так отлететь в сторону от Махачкалы. Для меня, если честно, стало это удивительным. Все-таки такая широкая реакция в мире в поддержку именно сектора Газа, а не Израиля, которую мы во всяком случае наблюдаем. И тут я вас хочу как раз-таки спросить, как одного из основателей ЛГБТ-сети, как человека, да, там, ЛГБТ-активиста, меня очень удивило эти фотографии. Я понимаю, что фотографии, это не значит, что это массовая история, но вот эти фотографии трансгендеры, ЛГБТ, за Палестину, за Хамас, против Израиля. Ну, выглядит абсурдно, да, как бы, как вы можете поддерживать, вы бы туда приехали, вас бы там, скорее всего, убили, потому что общество, да, там, те ценности, которые пропагандирует Хамас, они не очень совместимы с представлениями, да, там, о свободе во всех абсолютно смыслах. Как так вообще получается? Как так может выходить?
Ну, во-первых, вы несколько исказили, конечно, картину, потому что ну, далеко не все.
Поправьте меня, если да. Я это что не нарочно. Я понимаю, что не все. Просто мы видели фотографии, да, что.
Ну, видели, понимаете, фотографии опять-таки.
Кто-то поддерживает. Просто это, конечно, бросилось в глаза.
Да, вы видели фотографии, которые вам показали, и вы, наверное, не случайно вам показали именно эти фотографии, и вам бросаются в глаза вещи, ну, на которые которые вы обычно обращаете внимание. Да, то есть наше, так сказать, наше внимание никогда не беспристрастно. А, значит, если говорить, так уже непосредственно отвечать на наш вопрос, то, слушайте, ну, опять две вещи. Первое, ничего нового не происходит. Да, действительно, леволиберальные группы, они всегда поддерживали Палестину. Да, вот именно в отношении к Израилю. Так что я не знаю, что здесь вас удивляет. То есть меня это как раз не удивляет. И как бы да, есть вот группы, которые поддерживают Палестину, но при этом есть там все-таки, если мы посмотрим там на общественное мнение в США, по крайней мере, и в Западной Европе, там все-таки большинство-то на стороне Израиля. То есть будем так говорить. И они, понимаете, эти, как бы те, кто поддерживает Израиль в этом конфликте во внешнем мире, я имею в виду, они как раз не такие громкие, да, и не такие заметные, и там фотографий меньше. Именно потому, что они как раз представляют большинство. Да? А представляя большинство, им как бы нет особой необходимости там шуметь, выходить, махать флагами. Ну, всегда так бывает. Да? И поэтому... Ясно, что вот эта группа, все-таки выражающая, как мне представляется, настроение меньшинства, политически активного населения Соединенных Штатов Америки и Западной Европы, они, естественно, громче, они заметнее, на них обращают внимание и так далее. Что касается ЛГБТ-активистов и активисток, то разные среди них есть настроения, да, то есть люди, которые поддерживают и Израиль, и есть те, кто здесь поддерживает Палестину, но, безусловно, вот я буквально сегодня утром, ну, оно вчера вечером пришло, я увидел сегодня утром письмо от платформы «Авас», где, значит, они призывают подписать письмо в адрес Джо Байдена с призывом прекратить огонь в Палестине, вот, немедленно объявить перемирие. Ну, кстати говоря, сам Джо Байден тоже за это выступает. Ему вот надо уговаривать. Вот, но при этом, действительно, в первую очередь, естественно, что в письме там фотография плачущих именно палестинских детей, и говорится, что вот там каждые 15 минут гибнет один палестинский ребенок, и где-то там в третьем абзаце упоминается, ну, конечно, население Израиля тоже страдает. Меня очень смущает, конечно, здесь то, что я не получил такого письма от АВАС и вообще каких-то таких вот левых платформ с призывом как-то осудить нападение Хамас на Израиль. Да? Это, мне кажется, странно. И как минимум. Хотя я, например, тоже считаю, что международное право, международное гуманитарное право нарушать не должен никто. Независимо от того, кто там начал, кто первый начал. Да? Это какая-то вообще детская такая отмазка. Да? Вот они первые начали, поэтому мы можем... Нет, не можем. Да? То есть международное право, оно универсальное. И поэтому... Но я считаю, что действительно те, кто сегодня призывает вот таким образом, показывая нам плачущих детей в секторе Газа, прекратить огонь, они не совсем... последовательно в своей, так сказать, своей этической позиции.
А вообще, вы понимаете, как так все-таки получается, что вот эти европейские левые, да, назовем их так, которые, в общем-то, первые бы, наверное, пострадали от действий там Хамаса, Палестины, а первые те люди, которые живут в мире с другими ценностями, да, и пропагандируют те ценности, которых нету как раз-таки в том же секторе Газа, что они так активно поддерживают именно их, да, там, не знаю, с каким-то комплексом вины, не с комплексом вины. Как вообще так получается, почему это так популярно? Хотя вроде бы это, по сути, идеологические враги. Они поддерживают своих идеологических врагов, но поддерживают. И видите ли вы в этом проблему?
Ну, смотрите, тут очень, опять-таки, очень сложно говорить о каких-то абстрактных левых. А если мы говорим вот о настоящих левых, вот марксистах, да, там, и там неомарксистах, анархистах, то они-то поддерживают как раз, они как раз идеологически, они как раз очень последовательно поддерживают Палестину. Потому что в их картине мира есть, так сказать, вот капитализм и империализм, да, есть неоколониализм и, так скажем, Израиль-колонизатор. Государство-колонизатор, которое захватило территории несостоявшегося палестинского государства, никому их не отдает. И, соответственно, а вот есть движение, ну, красиво же называется, движение освобождения Палестины, например. Да, и вообще лозунги, которые провозглашает Хамас, они вполне себе с точки зрения европейских левых правильные. Да, за свободу, за независимость, против... Ну, там это уже добавляется, так скажем, против эксплуатации, значит, бедные против, значит, Палестина бедная, Израиль богатый, ну, что правда. Вот, и поэтому за кого могут выступать левые? Конечно, за бедных. Поэтому тут идеологически как раз никакого противоречия нет. Вот. И, но другое дело, что это, безусловно, так же, как и разговоры, вот то, о чем мы сейчас говорили, да, то есть некое... что вот как бы там нет, вот там это где-то, наверное, вы имеете в виду палестинцев, насколько я понимаю, да? Вот там нет этих, тех и этих ценностей, это тоже, так же, как и у левых, это тоже очень абстрактный разговор. Это тоже такая идеологическая схема, идеологический стереотип. А вот мы не знаем, да, там, что бы было, если бы вот те самые европейские левые... Вот если бы существовало, так скажем, уже несколько десятилетий существовало независимое палестинское государство, как бы там развивались события, да, и какие бы силы, так скажем, там были у власти, и какие бы ценности они поддерживали. Мы не знаем, это все гадание на кофейной гуще. К сожалению, левые и вообще сторонники мира между Палестиной и Израилем, они уже очень сильно пострадали. Вы знаете, что, собственно, большая часть жертв именно 7 октября была именно среди участников фестиваля, который проводился на границе между как раз сектором Газа и Израилем.
Под лозунгами «За мир», да.
Под лозунгами «За мир», да. Это не значит, что эти люди были неправы, с моей точки зрения. Да? Это значит, что от этой ситуации страдают все. Да? И не меньше, чем... Ну вот да, я на этом, пожалуй, закончу.
Видите ли вы в этом какую-то опасность для европейского общества, вообще для мира, вот в таких вот противоречиях? Или, как все противоречия, это хорошо?
Ну, опасность в чем вы видите здесь? Что вы имеете в виду, не совсем понятно.
Ну, в то, что когда наступит какой-то критический момент, неважно, будет это происходить на Ближнем Востоке, в Украине, в Тайване или еще где-то, где возможно. Я не говорю, что сплотиться обществу, да, это такие слова страшные вообще, общество должно сплотиться. Но возможно, если от государства, от общества потребуется какая-то серьезная, очень серьезная реакция с задействованием многих сил этого общества. Например, западный мир не сможет отреагировать как-то единым фронтом, так защищая свои ценности, там, свободы, демократии и так далее.
Ну, слушайте, ценности свободы и демократии, они, в частности, предусматривают наличие разных точек зрения по любому вопросу. И возможность эти точки зрения выражать. Еще раз, да, то есть, скажем, на чьей стороне тут большинство, ну, по крайней мере, там западного политического мира, да, достаточно очевидно, не на стороне Палестины. Вот. И, но есть группы, которые выражают другое мнение. Да? Они не, в отличие от некоторых, опять же, тех некоторых, о которых мы уже сегодня говорили, да, они не устраивают погромы, там, исламские, не дай бог, да, и они протестуют, ну, вот как умеют, в общем, довольно мирно. То есть западные ценности – это в том числе демократические ценности, это в том числе возможность выражать разные точки зрения. Заметьте, кстати, да, вы упомянули Украину. Вот, давайте вспомним события годичной давности, когда началась война. То есть, скажем, ну ведь, собственно, те же самые европейские левые там Украину-то поддержали достаточно однозначно. Да, там как раз правые тут ну, чем дальше, тем больше как-то в сторону России высказываются, и там в сторону того, что ну, не все так однозначно. Но левые были на стороне Украины и категорически осуждали, опять-таки, насилие, которое совершала Россия, продолжает совершать Россия в отношении Украины. То есть здесь, опять-таки, по тем же самым идеологическим причинам. Так что я здесь не вижу каких-то противоречий, конфликты.
Давайте тогда прервемся на несколько минут сейчас, Игорь. У нас будет перерыв на пару минут. Я напомню, что у нас в гостях Игорь Кочетков, правозащитник и публицист. Друзья, напомню вам пока про лайки. Они нам нужны и необходимы. Мне вот тут сейчас написали, что нас закидывают, Игорь, с вами страйками, жалуются, что мы нарушаем некие правила Ютуба. То есть какие-то недоброжелатели, значит, решили нас с вами атаковать, чтобы заблокировать. Но пока, слава богу, не блокируется, видео идет. Так что, друзья, ваши лайки – это отпор вот этим вот недоброжелателям, которые закидывают нас страйками. Поэтому, пожалуйста, поставьте их. А мы вернемся через буквально пару минут.
Здравствуйте. Очень кратко про различные нововведения, которые у нас есть. Вы наверняка уже заметили, что мы стали активнее рассказывать про наш телеграм-канал, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Подписывайтесь на него, ссылка в описании. Дело в том, что мы стараемся делать настоящий новостной телеграм-канал, правда, без перегрузки информации. В нем мы, помимо новостей, еще размещаем, конечно же, анонсы эфиров и некоторые цитаты из них, поэтому это, мне кажется, очень важным. При этом новости мы размещаем те, которые имеют смысл. Понятно, что они из Петербурга, но они при этом могут быть интересны и всем тем, кто живет за пределами нашего города, это раз. А во-вторых, петербуржцам наверняка может быть интересно то, что их напрямую коснется, поэтому приглашаю вас, подписывайтесь. Вторая вещь, на которую я хотел обратить внимание, мы по-прежнему ждем от вас списки гостей, кого бы вы хотели видеть в нашем эфире, например, в вечернем разговоре и так далее. И мы с радостью запишем эти интервью, потому что, мне кажется, учитывая, что этот проект работает благодаря вашей поддержке, мы должны идти друг другу навстречу. Поэтому предлагайте свои варианты, и мы будем, конечно же, им следовать. И, как правило, вообще, я заметил, наши зрители ничего плохого-то не предлагают. И еще один момент – это то, что на этой неделе, 30 октября, это День памяти жертв политических репрессий. В нашем эфире есть программа, которую в течение многих лет делал мой коллега Лев Гольштейн. Он записывал интервью с теми, кто прошел ГУЛАГ. Тот самый сталинский ГУЛАГ, и также с их родственниками, близкими. Они вспоминали репрессированных. Поэтому я вам очень рекомендую послушать ее. Она выходит только в записи, конечно же. Льва с нами уже давно нет. Вот. Но это очень важное свидетельство эпохи, мне кажется. Программа «Узники ГУЛАГ». Важно, чтобы про это совершенно не забывали. И большое спасибо всем, кто нас поддерживает, потому что мы действительно существуем. Благодаря вашей поддержке мы ее чувствуем, и спасибо вам огромное. Понятно, что еще массу всего нужно будет сделать, но без вас мы бы этого не смогли. Спасибо.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход», в общем-то, радиостанция «Эхо Петербурга», только работающая в цифровом интернет-формате. Также привет всем из мультивселенной «Эхо» на всех остальных платформах. Спасибо, что нас слушаете и смотрите. Еще раз прошу поддержать лайком против вот этих вот атакующих. Мы это обсуждали с Игорем Кочетковым, кто нас атакует сейчас, какие-то европейские левые или исламские фундаменталисты, или там, в общем, кто угодно может это делать. В любом случае, поддержите, чтобы мы могли продолжать свободно беседовать, нам это важно. В связи с этим хотел вас спросить, ведь оказывается такая, Игорь, ситуация, что вроде бы люди, которые представляют совершенно разные идеологические фронты или просто люди разных убеждений, в какой-то риторике своей ненависти или в риторике осуждения других становятся очень похожи. Если у меня есть такое ощущение, вот я живу на лодке, я не так много общаюсь сейчас вживую с людьми там, из России, и вообще не так много общаюсь вживую с людьми, и, конечно, читая интернет, у меня все время возникает такое ощущение, что уже неважно, каких людей взглядов, они все друг друга хейтят, ненавидят, и мне каждый раз приходится себе повторять. Это просто те, кто громче кричат, тех я и лучше слышу, а большинство нормальное. Есть ли у вас такое ощущение? Или, может, это у меня просто здесь, на яхте, так все уже складывается?
Ну, на самом деле, это как раз о том, о чем я уже говорил в самом начале нашей беседы, о том, что растет толерантность, в плохом смысле этого слова, к насилию как таковому. Представление о том, что насилие является неким универсальным способом решения всех проблем, хотя оно никаких проблем не решает на самом деле. Вот. И возрастает уровень одобрения насилия, как вы верно заметили, со всех сторон. Потому что те люди, которые там, год назад, я говорю сейчас о россиянах, в том числе о россиянах, которые пишут в социальных сетях. Те люди, которые год назад, совершенно справедливо с моей точки зрения, осуждали насилие России по отношению к Украине, нападение российской армии на гражданских лиц в Украине, сегодня те же самые люди оправдывают нападение на гражданских лиц в секторе Газа, например. Или те же левые, европейские левые. Да? Это универсальное явление, на самом деле. Те же европейские левые, которые там, год назад осуждали нападение России на Украину, сегодня оправдывают нападение Хамас на Израиль. Да? То есть здесь, заметьте, нет... здесь нет различия действительно в политических лагерях. Это общая проблема, и это действительно опасно. Вот это снижение порога чувствительности к тому, чего нельзя. Да, чего нельзя делать государству, чего нельзя чего нельзя делать людям. И это действительно существует.
Как вы думаете... Ну вот сейчас вообще, да, вот я не просто так начал говорить по поводу того, что некие разногласия там, в западном мире, что они могут кому-то казаться угрозой, потому что понятно, что вообще угроз в мире как будто бы становится больше. Да? Путин напал на Украину, мы видели уже конфликт, который вроде бы не так страшно, но в глобальном масштабе, а не в каком-то макромасштабе, решился в Нагорном Карабахе. Еще непонятно, закончился или нет, но, видимо, это какая-то, во всяком случае, не точка, но точка с запятой надолго. Израиль с Палестиной. Многие сейчас в ожидании того, что следующий взрыв какой-то произойдет на Тайване. И, понятно, этого боятся больше всего, потому что это столкновение Соединенных Штатов с Китаем. В связи с этим многие опасаются, что если западный мир, к которому мы хоть как-то привыкли, да, который несет какие-то свои ценности, нравятся они нам или не нравятся, если он начнет трещать по швам, то, в общем-то, мир вообще весь может начать трещать по швам. Есть ли у вас вообще такие опасения, что мы стоим на грани чего-то страшного и что Запад может не выдержать этого?
Ну, опять же... То, что мы с вами живем в эпоху, ну так, слишком громко сказано, в эпоху, живем во время переосмысления очень многих вещей, как минимум, да, изменения представлений. Нам неизбежно придется, и нам с вами придется, у меня это уже происходит, и я думаю, что все рано или поздно пройдут через это, через изменение каких-то своих привычных представлений, в том числе, конечно же, представление о том, что есть, что такое Запад и Восток, да, что такое западные демократические ценности и так далее. И вот здесь, как раз мне кажется, главная проблема заключается в том, что мы оказались к этому не готовы. Да? Мы слишком долго комфортно жили вот в каких-то своих коробочках идеологических, да, которым, как вот вы точно сказали, да, о том, что мы к ним привыкли. Мы привыкли к неким представлениям, да, так сказать, о том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло. Опять я вспоминаю слова Дмитрия Муратова, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, сказал: ну вот теперь понятно, где добро, где зло. Это было, при всем уважении к Муратову, искреннем уважении, это было очень самонадеянное заявление, да, то есть, скажем, мы никогда не понимаем точно, где добро и где зло, да, и вообще добро и зло, оно внутри нас, внутри, оно проходит через каждого человека. И поэтому говорить, что вот эта сторона добра, вот эта сторона зла, мне кажется, неправильно. Потому что тогда появляется вот та самая пена на губах ангела, которая приводит к страшным вещам, в том числе о которых мы с вами тут начали говорить. То, что ситуация опасна, это, ну, я думаю, для всех очевидно. Я думаю, я здесь не буду делать глубокомысленный вид и рассуждать об опасностях новой мировой войны. Да? Ну, дай бог, чтобы ее не было. Вот, но то, что да, именно в силу двух вещей, в силу того, что очень сильно меняются наши представления
чем изменились ваши представления? Вот вы сказали, что у вас уже начались какие-то, да, процессы.
Это такой большой разговор. Я думаю, что это не для одной программы и не для этого формата. Я имею в виду действительно...
Ну, если тезисно, да, попробовать как-то.
Если тезисно, то действительно я имел в виду действительно, например, более критическую оценку того, что мы называем там западными демократическими ценностями. Да? Действительно, я стал больше, ну, понятно, что я стал больше думать, размышлять о роли насилия в истории и о своем отношении к этому насилию. Да, то есть, как бы все мы, ну вот как бы мы привыкли к тезису, что насилие это плохо, да? А сейчас этот тезис он все больше подвергается сомнению о том, что ну вот по определенных ситуациях без насилия никак. Да? Вот там Хамас напал на Палестину, Россия напала на Украину, что же делать? Только через насилие можно решить эту тему. Я остаюсь сторонником ненасилия, тем не менее. Да? Мои взгляды здесь сторонником этики ненасилия и политики ненасилия. Мои взгляды в этом отношении как раз не изменились, но, скажем так, аргументация претерпела изменения.
Ну вот, например, тогда просто как пример, да, вот произошло ужасное вот это нападение Хамаса на Израиль. Чудовищное, мы все это видели, не буду пересказывать, мне кажется, уже все с этим знакомы. Каким образом Израиль должен, на ваш взгляд, реагировать на такие события? Не отвечать стрельбой?
Нет, слушайте, я не буду говорить, никогда не говорю о том, что кто должен.
Ну, на ваш взгляд, как нужно было бы реагировать?
Нет, смотрите, опять же, ну, вы хотите поговорить про этику и насилие, мы можем об этом поговорить. Да, то есть, скажем, есть большое заблуждение, которое касается как раз этики и насилия. Оно заключается в том, что нас, сторонников этой этики, обвиняют в том, что мы призываем просто подставлять другую щеку. Мы отрицаем существование насилия. Нет, мы этого не отрицаем. Насилие существует. Да? И более того, насилие для человека, как для живого существа, да, более естественно, чем воздержание от него. Там насильственная реакция совершенно естественна. Да? Это первое. И поэтому первое, так скажем, что приходит в голову, точнее, даже не приходит в голову, это происходит вообще бессознательно. Когда мы сталкиваемся с какой-то угрозой в отношении к нам, это применение насилия, особенно если у нас есть инструменты для этого насилия, как у Израиля в данном случае, как у государства. Я бы тоже, чтобы не очень осторожно бы я сравнивал, да, ситуации как бы индивидуального насилия и ситуации государственного насилия, разные вещи.
Конечно.
Да, тут, например, как бы мы забываем о том, что этот вопрос звучал, но сейчас он как-то отошел, да, а почему так случилось, что, опять-таки, как так случилось, что там 1500 человек смогли напасть на Махачкалинский аэропорт, и как так случилось, что там около 600 человек, ну, была цифра 600 боевиков Хамас напали на территорию Израиля, на эти кибуцы израильские. Да? И где была армия, да, Израиля? Вот где было вот это насилие, да, когда оно действительно должно было применяться для защиты людей, его не было. Да? А сейчас очень хороший может быть повод как бы сделать так, чтобы все забыли об этом обстоятельстве, начать очень большую войну. Да? То есть как можно больше бомб, как можно масштабнее, то есть, вот эта вот картина разрушений, смотрите, как мы мстим. Да? Вот в этом, мне кажется, действительно серьезная опасность заключается. Поэтому Израиль, любой человек, любое государство, на которых нападают, должны защищаться, имеют право на защиту, да? Безусловно. Но здесь большой вопрос, где заканчивается действительно необходимая защита и где начинается, уже большая политика. Да? Попытка, например, сделать так, чтобы люди забыли об ответственности властей за те жертвы, которые ответственность не только Хамаса, но и израильских властей за те жизни, которые были потеряны 7 октября. Например, вот это. Да? Где здесь граница? Это очень большой разговор.
Тогда еще один вопрос. Мы так в большие разговоры, я буду вклиниваться, да. К сожалению, времени все равно у нас не так много. Но то, о чем вы сказали, что начинаете переосмыслять свое отношение к Западу, к западным ценностям. Сейчас вообще об этом говорят много, и многие из тех, кто говорил, что Запад – это вот лучшее, да, и какие-то системы, ценности, системы управления – это лучшее, что сейчас есть в мире, да, и надо ориентироваться именно на Запад, на Америку, на Европу. Сейчас многие, переехав на Запад, да, бежав из путинской России и бежав от войны, да, столкнувшись с Западом, начинают разочаровываться. Многие, глядя на то, что там Европа, например, и Америка не до конца, как многим кажется, поддерживают Украину, начинают разочаровываться в этом или в том, что Европа не может додавить Путина. Ну, много вопросов, да, к этому западному миру возникает, в том числе и в ситуации с Израилем и Палестиной. Как вы думаете, проблемы эти, они связаны, вот о котором сейчас все говорят, эти критики Запада, да, новые критики Запада, они связаны с самими западными ценностями или с тем, что просто Европа и Америка, ну, тоже за последние годы спокойной, сытой жизни изменилась сами по себе? То есть в самих принципах, которые заложены, да, в основе этих обществ, или просто уже в том, что сами общества изменились за годы тихой, спокойной жизни?
Ну, для протокола, за эти принципы, да. Да, для протокола. Я никогда не говорил, что Запад вот это прям самое лучшее, что есть в мире. У меня никогда вот такого никогда не было. Значит, проблема вот в чем. С моей точки зрения, и к вопросу, опять-таки, о моем переосмыслении, о том, в каком направлении оно идет. Понимаете, вообще вот это вот разделение на Запад и Восток, да, оно ведь оно придумано. Да, оно и это вот такой идеологический конструкт, не должно об этом забывать. Что такое Запад? Что такое западные ценности? Да? Вот там Польша, например, это Запад? Наверное, да. А там вот взяли и аборты запретили. Да? И таких примеров, на самом деле, можно много приводить. Даже, ну, если мы посмотрим, там, что творится, ну, как, что происходит в разных странах Европейского Союза, мы найдем там много интересных вещей. Вот. Но, может быть, как бы сложность, как бы проблема, точнее, заключается в том, что вот эта картина мира, вот эта матрица, да, матрица нашего мышления, в которой есть Запад и Восток, западные ценности, какие там, а какие еще есть восточные ценности? Мы же не говорим, что есть какие-то вот там единые восточные ценности. Вот, их, значит, может быть, как раз причина нашей реакции, вот такой болезненной реакции на происходящее. Причина того, что мы очень быстро скатываемся либо в насилие, либо в оправдание насилия, как к последнему, можно сказать, прибежищу. А именно потому, что вот эта картина мира, она не помогает нам понять происходящее. Мы не понимаем, что происходит. Да? Мы не понимаем, как из этой ситуации выходить, именно потому, что наша картина мира устарела. Да? То есть вот это вот разделение на Восток и Запад, оно еще как-то отражало какие-то колониальные, между прочим, реалии, там 19-го, первой половины 20 веков. Вот это попытка сделать, как на Западе. Вот есть хороший Запад, есть модели, которые себя показали, которые подтвердили свою эффективность, а есть плохие модели, которые подтвердили свою неэффективность. Это Восток, это социалистические, там, социалистическая плановая экономика. Эта картина мира, она привела, так скажем, позволила начать перестройку и начать реформы в России, которые привели к чему? Ну, вот к тому, что мы сейчас имеем. Да? То есть, может быть, как раз мы и должны думать сегодня вот в эту сторону, о том, что пора отказываться от этих дихотомий Восток-Запад, там, западные ценности какие-то, какие-то не западные ценности. Может быть, мы должны понимать, что эта картина мира не объясняет того, что происходит. Она мешает нам понять происходящее. Так, пожалуйста, не спрашивайте,
здесь же, мне кажется,
а,
все...
а какая картина мира правильная, я не знаю. Это вопрос, к которому мы не готовы.
Смотрите, про то разделение, которое вы говорите, Запад, это же, понятно, некий обобщенный термин, я же не могу перечислять там, да, сейчас 22 страны в Европе, которые, мне кажется, наиболее там подходящими, и еще какие-то страны, значит, по ту сторону океана, какие-то менее, да, это мы каким-то образом обобщаем страны с большим уровнем жизни, с большим уровнем свобод, нежели чем другие, да, мне кажется, что слово «Запад» это в целом подразумевается вот именно это, лучший уровень жизни, больше свободы, да, там, на Востоке, ну, так просто сложилось действительно исторически, уровень жизни пониже, уровень свобод тоже пониже.
Смотрите, на каком Востоке, да, ты скажем, ну...
Ну, там... вы сейчас скажете Японию, я вам скажу, что она тоже на Западе.
То есть вы понимаете, да, что это совсем не нейтральное, не географическое понятие, да, вот как раз пример с Японией.
Конечно.
Хорош. Поэтому вот я вам говорю, что вот эти понятия, они устарели, они не отражают, в принципе, их не стоит употреблять вообще в идеале, да? Потому что они вообще не описывают происходящее. Да? Это не конфликт между Востоком и Западом, скорее всего, то, что сейчас мы видим, в том числе там, в Израиле и Палестине. Да? Ну, что касается Израиля и Палестины, там вообще много. Там, вот, его стоит рассматривать локально, как и любой другой конфликт. Может быть, действительно... Вы понимаете, вот я сейчас с вами полемизирую, но я не хочу вас никак обидеть тем сравнением, которое я сейчас сделаю. Пожалуйста, воспримите, не воспринимайте это так. То есть вы сейчас очень похожи на Путина, да, потому что который говорит, что во всем виноваты западные спецслужбы. Вот у него тоже. Да? Либо Запад, либо Восток. То есть все, что происходит, это конфликт между Востоком и Западом, между Россией и Западом. Так вот, нет этого конфликта, он придуман. Да? Есть разные, возможно, есть разные конфликты, и там как контекст, и там российско-украинской войны, и контекст израильско-палестинской войны, они разные. Да? Не надо пытаться вообще искать какие-то общие объяснительные схемы. Если мы можем искать что-то общее, да, какие-то обобщения делать глобального масштаба, то мне кажется, что эти обобщения лучше делать все-таки именно в области этики. Да, когда мы говорим о насилии и ненасилии, когда мы говорим о не знаю, прощении и примирении. Да? Вот с этой точки зрения мы можем сделать глобальное обобщение. Да, мы все люди так или иначе. Да? Но использовать вот эти геополитические, так называемые геополитические категории для объяснения всего и вся, те категории, которые были придуманы, они были придуманы для объяснения совершенно другого мира, мира того мира, которого давным-давно уже нет. Это так же, как Путин призывал, сейчас он уже этого не делает, но, так скажем, вначале призывал к восстановлению Потсдамской и Ялтинской системы, да, которая была создана, слава богу, в 1945 году, и которая не может быть восстановлена. Да. Вот то же самое, вот эта вот картина мира с западными ценностями, с неким Востоком, непонятно, бедным Востоком и несвободным Востоком. Ну, слушайте, ну, это опять-таки это такой стереотип, это такое клише, да, там, порабощенные женщины Востока, белое солнце пустыни. Вот, но то есть, я думаю, что от этого всего надо отказываться. И чем быстрее мы начнем пытаться думать другими категориями, тем быстрее мы найдем выходы из нынешних очень непростых ситуаций.
Пять минут у нас буквально остается, просит меня вас спросить. Путин появился наконец-таки на публике, мы уже об этом упомянули, а профессор Валерий Соловей говорил, что он в пакетиках из-под Дикси лежит на Валдае. Как вы вообще оцениваете деятельность Валерия Соловья и его высказывания, ну и появление Путина в этом контексте?
Я никак не оцениваю высказывание, деятельность Валерия Соловья. Ну, правда, ну, мне это просто неинтересно. И, ну, слушайте, но говорить какие-то, ну, не хочется говорить какие-то банальные вещи, да, про то, что... Ну, вот никак я это не оцениваю. Неинтересно. Все.
Неинтересно, Валерий. А мнение о том, что Валерий Соловей все-таки тем самым несколько десакрализирует российскую власть, да, и что все это такая, ну, пост какая-то, постирония.
Ну, пусть, я думаю, что...
Полезен он или вреден?
Кому, ну, смотри, кому. Наверное, кому-то полезен, если вот он постоянно выступает и в разных эфирах, его зовут, ну, вот тем, кто его зовет, он полезен. Ну, дай бог здоровья, что называется. Я не испытываю тоже каких-то плохих чувств к Валерию Соловью. Действительно, нет, реально, я говорю, ну, мне неинтересно, я как-то не смотрю, не слушаю. И ну, вот если кому-то это интересно, кому-то нравится, я понимаю, почему это нравится, да, почему он популярен. Ну, это... Все хотят, так сказать, простых объяснений. Вот то, что Путин умер, да, или то, что он уже умирает, это простое объяснение. Оно, наверное, кому-то дает надежду на что-то. Да, вот. Ну и хорошо, да, то есть, может, кто-то меньше будет, слушая Валерия, может, кто-то, слушая Валерия Соловья, меньше стрессует, да, и дольше проживет, поэтому. Ну и замечательно. Вот я не вижу какого-то большого вреда в деятельности Валерия Соловья. Да я вообще никакого вреда не вижу.
А тогда, ну ладно, про смерть Владимира Путина, я так понимаю, что вы в нее не верите, все-таки раз Владимир Путин уж тем более появился на публике. Я услышал последний раз много мнений о том, что Владимир Путин поглупел. Согласны вы с таким высказыванием?
Слушайте, ну это такое оценочное суждение, поглупел, поумнел. Ну вот вы сами говорили, что это вообще характерно для нынешнего нашего информационного пространства, когда там, каждый говорящий считается самым умным, да, соответственно, тот, кто с ним не согласен, это самый глупый, поглупел. Вот. Но я не думаю, что стоит здесь... особенно когда мы пытаемся каким-то политическим, там, социологическим анализом заниматься, употреблять такие категории. Поглупел, поумнел. Я думаю, что, если говорить серьезно, то, безусловно, ну, это тоже не моя идея, не совсем не новая идея о том, что действительно изоляция, во всех смыслах этого слова, да, несменяемость, человек, который находится у власти, на высшем уровне власти, больше 10 лет, он теряет определенную связь с реальностью. Да, действительно, можно предположить с высокой степенью вероятности, что, например, там, ему сообщают только ту информацию, которую он хочет слышать. И, то есть, скажем, он уже сформировал давно какую-то свою очень простую картину мира, в которой ему комфортно. Да? И вот мы с вами говорили про нас, да, о том, что мы тоже сформировали себе такую картину мира про Запад и Восток. Вот, но в отличие от нас, он может себе позволить эту картину мира не менять, да, потому что его, так сказать, он надежно защищен от любых прямых, от любой прямой критики, от любых угроз, ну, своему физическому существованию, по крайней мере. Поэтому это может выглядеть со стороны как глупость. Да, вот поглупел человек, перестал относиться как бы иронично и критически к своим...
Игорь, нам здесь надо потихонечку заканчивать. Mm-hmm. Спасибо вам большое. У нас просто время подходит к концу. Mm-hmm. Коллеги нас поторапливают. Спасибо. Игорь Кочетков, правозащитник и публицист, был у нас в гостях. Друзья, я напомню, поставьте, пожалуйста, лайки. Они нам важны и нужны, особенно в противоборстве с этими какими-то тайнами вредителями, которые хотят нас заглушить. Если вы можете нас поддержать финансово, вся информация здесь на YouTube есть. Мы вам за это очень благодарны. Всем спасибо, Всем пока.
Спасибо.